Радиомаяк.ру представляет.
Явился Рустам Вахидов запаривать, разводить, обманывать.
Сбить хотите, что ли, Рустам?
Салам алейкум, камера родная. Но сегодня нас ожидает пару сенсаций в конце нашей программы.
Да. Бриндятина.
Кто отдаст паспорт-то мой?
На маяке.
Друзья мои, перед началом откровения Рустама Ивановича, чтобы немножко подарить ему еще несколько минут жизни, спокойный, беззаботный, хочу сказать, что настроение, вот с которым Рустам рассказывает в рубрике «Брындятина» свои истории, вот уже 8-й год, да, получается, 9-й уже.
9-й.
Наверное, скоро начнется. Так вот, оно меняется. Если сначала я видел в глазах искреннее восхищение, значит, оборотистыми жуликами, ловкача, изобретателями, да, подвиг которых Рустаму казалось можно повторить. Да, и да, также да. Подняться круто. Наконец, с этими мечтами за 8 лет покончено. Но он перешел к другому. И сегодня одна история как раз из этого числа, я так понимаю, судя по его намекам, будет о том, история о том, как устроен мир. И это уже такие глобальные процессы, грубо говоря.
Этот выпуск «Брындятины», кстати говоря, может быть последним.
Опасно.
Нет, не последним.
Горячо, горячо.
Давайте так, новая эра открывайте. Потом перейдем к гуманоидам.
Хорошо, хорошо.
Следующий,
честно говоря, не понимаю, с какой стороны подойти к той истории, которую я хотел бы вам сегодня рассказать, к той истории, которая разворачивается прямо сейчас на наших глазах, или к той истории, которая началась в середине 19-го столетия.
Давайте подальше.
Подальше?
Может, просто та история... Может, и не доберемся.
Нет, просто та история, которая разворачивается прямо сейчас, ну, свидетелями которой мы являемся.
Ну, какая история?
Она имеет отношение к вам, Сергей Валерьевич, потому что вы родились...
Тогда не надо.
Ну, буквально, накануне. Получается, на 11 лет позже, чем главная героиня, по большому счету, сегодняшнего выпуска,
да не, ну, Владик
о которой я хотел бы рассказать. Героиня. Более того, вы родились с ней в одном городе, в городе на Неве.
Ленинграде?
В Ленинграде.
В 62-м году.
Она в 62-м году появилась на свет.
А сейчас
и
история.
И называют ее...
Не, ну мы не могли быть вместе, она старше.
Русской царицей и самой богатой, самой богатой россиянкой на планете Земля.
Погодите, ну она сейчас где?
С российским паспортом в Париже.
Да ладно.
Париже.
Маргарита Богданова, королева пшеницы.
Погодите, погодите, Маргарита Терехова знаю, Маргарита...
А про Маргариту Богданову вы слышите, я думаю, как и большинство наших слушателей, в первый раз. Более того, я думаю, что большинство наших слушателей впервые услышат название компании «Луи Дрейфус». Образованные люди наверняка слышали эту фамилию.
Но здесь таких нет.
Которая, без Луи.
Которая была связана с делом Альфреда Дрейфуса, которое рассматривалось в конце 19-го, начале 20-го столетия и раскололо французское общество на людей, которые поддерживали Альфреда Дрейфуса, и на людей, которые его не поддерживали. Более того, это привело к настоящим антисемитским погромам в самой Франции и полностью лишило монархистов возможности вернуться в большую игру политическую. Более того, именно эти события связаны именно с этой фамилией, в конце концов, и привели к созданию еврейского государства в 1948 году в Палестине.
Ничего себе. Как это событие?
Так что, с чего начнем? С Маргариты Богдановой?
Давайте
или,
с Маргариты.
Не-не-не.
Или с создания еврейского государства?
Давайте выберем. Неудобно, Владик, себя чувствует немножко в этот момент.
Это что я, соседи.
Давайте начнем с Маргариты Богдановой, потому что, мне кажется, эта история будет интересна, знаете, с точки зрения... Возможно ли с помощью любви настоящей любви заработать 8 миллиардов долларов Соединенных Штатов Америки, иметь сегодня бизнес с годовым оборотом в 100 миллиардов долларов США, а торговый флот, который насчитывает около 50 судов, компанию, которая контролирует, по разным данным, по разным оценкам, около 15-20% мирового рынка продовольствия.
Мирового?
Мы очень много говорили в нашей программе о нефти, очень много говорили о газе, об автомобильных компаниях, о компаниях, которые занимаются занимаются, значит, интернет-технологиями. Но почему-то ни разу мы не говорили глобально, о компаниях, которые контролируют мировой рынок продовольствия. А, значит, не без оснований ее действительно называют принцессой пшеницы, русской царицей. А, значит, ну что, давайте. Маргарита Богданова появилась на свет в 1962 году
так
в Ленинграде.
Так она свернула на рынок международной пшеницы.
Да нет, они просто были на этом рынке всегда. Компания Луи Дрейфус и до сих пор, начиная с середины 19 столетия, остается крупнейшим зерновым трейдером мировым, который контролирует, ну, большую часть мирового рынка зерна. Более того, если даже говорить о нашем экспорте пшеницы, о российском экспорте пшеницы, эта компания закупает сегодня, экспортирует из нашей страны около 1 миллиона 200 тысяч тонн зерна ежегодно. Значит, это при том, что наша компания по итогам, наверное, 2015-2016 года станет крупнейшим экспортером.
Слушай,
получается.
Ну, открыл фотографии Маргариты, женщина видная.
А женщина очень видная. А, значит, крупнейшим экспортером зерна и пшеницы на мировой рынок. А, около 20, чуть больше 20 миллионов тонн мы должны будем поставить на мировой рынок зерна. Так. Значит, ну, помимо России, понятное дело, есть Украина, часть рынка которого тоже контролирует компания Луи Дрейфуса, которая была создана в начале 50-х годов 19-го столетия. Ну, про Марин Богдану. Значит, родилась она в 1962 году. В 7-летнем возрасте в железнодорожной страшной аварии потеряла родителей, и она сирота, воспитывала ее дед. Она получила достаточно хорошее образование, владела несколькими языками, и в середине 80-х годов стала подрабатывать в туристической отрасли Санкт-Петербурга, тогда еще Ленинграда.
Неужели экскурсоводом?
Организовывая экскурсии, работая банально экскурсоводом.
Это была прекрасная возможность.
Здесь, да, это была
познакомиться с нашими людьми.
Да, это была прекрасная возможность не только познакомиться с иностранцами, которые устремились в перестроечный Советский Союз для того, чтобы поближе познакомиться с находящимся на грани краха тогда уже Советским Союзом, как раз познакомиться с новыми веяниями, с перестроечной этой, ну, может быть...
Эстетикой
середины 80-х годов. Здесь она знакомится с молодым швейцарским, по одним данным, бизнесменом, по другим данным, с молодым швейцарским аспирантом. Вместе с ним уезжает, выходит за него замуж, уезжает в Швейцарию. Здесь буквально, ну, это конец 80-х годов, здесь разводится через год уже. Значит, после развода ей достается приличный особняк.
Слушайте, какая вообще...
Ну, то есть мечта, по большому счету, на самом деле, ну, любой советской девушки молодой, там, в возрасте 20-25 лет. А вы вспомните фильм «Интердевочка», который навязывал именно эту, именно эту модель поведения для молодых советских девчонок.
Для, значит, старых
которые,
зимняя вишня, да, для молодых
которые столкнулись с новой экономической реальностью. В общем, но главный свой билет на самом деле она вытянула чуть позже, когда на все свои сбережения, которые у нее были, она купила билет в бизнес-класс рейса, который отправился, ну, бизнес-класс самолета, который вылетел рейсом Цюрих-Лондон. И именно здесь она познакомилась сидящим с ней рядом молодым человеком. Ну, тогда я уже не очень молодым.
Это мистическую историю рассказываешь?
Это не мистическая, это реальная история. Это реальная история жизни человека.
Ну.
Значит, звали этого человека Робер Луи Дрейфус. Он как раз и был наследником вот этого многомиллиардного состояния семейного бизнеса Луи Дрейфусов. На самом деле фамилия Дрейфус, Луи Дрейфус, эта приставка появилась чуть позже, там где-то в 60-е годы 19-го столетия, семьи Дрейфусов.
Так.
Этот бизнес до сих пор остается семейным, они до сих пор, по большому счету, являются закрытой компанией.
Ну хорошо, сел человек рядом.
Сел человек рядом, человек был в грязных джинсах, с грязной, немытой головой.
Кто?
Робер Луи Дрейфус. Значит, и начал показывать ей, по одним данным, фотографии своей собаки. По другим данным, Маргарита спросила, который час. В общем, у них завязалась беседа. Он узнал, что она из России. И тогда, на самом деле, я так понимаю, в воздухе витал вот этот здоровый...
Флёр.
Да, с одной стороны здоровый, с другой стороны нездоровый интерес к нашей стране, к молодой, получается, России, которая появилась на обломках советского государства.
Рядом с ним села.
В общем, да.
Молодая
Они
Россия.
Встретились уже в Лондоне после этого полета, завязались романтические отношения. Он увяз в этих чувствах к молодой российской девушке. Он сказал, что у него есть самая главная мечта в его жизни. А он на тот момент был на самом деле хозяином компании, внимание, Adidas Salomon.
Как это Adidas Salomon?
Adidas Salomon. Salomon — это тот бренд, который в результате слияния появился. Adidas и Salomon. Бренд, который и сегодня существует.
Что за Salomon-то?
Господи, та же самая одежда. Adidas.
Лыжи, есть? Что ли?
Salomon. Хорошо, просто Одежда. Компания Adidas, которую он в свое время купил у французского бизнесмена, тоже очень известного, в России, Бернар Тапи. Помните, был такой французский коммерсант? Значит, он как раз был владельцем этой компании, по большому счету не занимался своим семейным бизнесом, бизнесом, который был связан именно с производством продовольствия, того же самого зерна, переработкой зерна, хлопка. Значит, в общем, завязываются эти романтические отношения. Он делится своей давней мечтой о наследнике. Он очень хотел иметь наследников. И Маргарита Богданова обещает ему именно мальчиков. И эти мальчики появляются на свет.
Пошлость,
мальчик,
да? Эрик. Что ж пошло? В самолете пообещала ему мальчика.
Ну, это не, да? Не Ан-24, успокойся.
Хорошо, что не купил.
Это был босс и рейсер в вип-зоне.
Да, значит, и она обещает ему мальчиков. И эти мальчики появляются на свет. Эрик и два близнеца. Одного называют Морис, а другого
Филипп.
Кирилл.
Кирилл. Как по-английски имя Кирилл?
Сирил.
Сирил.
Сирил. А дальше начинается
отсюда
история,
пошла,
которую обязательно голливудские кинематографисты должны экранизировать. В 96-м
году... Нет, давайте
году...
отдадим Федору.
Хорошо, Федору Бондарчуку. В 96-м году Робер Луи Дрейфус узнает, что он болен неизлечимой формой лейкемии. Кстати говоря, против этих отношений, это был подпольный брак. Они не состояли в официальных отношениях.
Родители были бы против.
Мать его была категорически против. Матильда ее зовут.
Матильда.
Значит, запомнить. Понимая, что осталось ему совсем немного, Робер вместе со своей подпольной семьей и со своими детьми, которые появились вне брака, отправляется на большую встречу со своей мамой, с будущей свекровью. Там свекровь узнает, что у нее есть, внуки. Получается, внуки и невестка из России. Значит, ее разбивает сердечный приступ.
Да ладно.
Маму.
Ужас.
Мама достаточно быстро уходит из жизни. Буквально за несколько дней. Все это открывает дорогу Роберу Луи Дюфрейсу для того, чтобы он официально оформил отношения с Маргаритой Богдановой. Они отправляются в Санкт-Петербург.
И он берет ее фамилию.
Где в одном из дворцов они как раз сыграли свою свадьбу. Здесь,
какой вы знаете дворец в Петербурге? Петербург — город дворцов.
Константиновский.
Нет, тогда еще не отремонтировал. Хорошо. Владимир Владимирович попозже его.
Да что там стесняться в зимнем?
Хорошо, в зимнем дворце. В зимнем дворце она получает статус официальной жены. Более того, все эти годы до его смерти она посвящает действительно борьбе с болью. Она забирает его, из
лап. Кого забирает?
Самых дорогих швейцарских врачей.
Кого?
Робера Луи Дрейфуса. Дрейфуса. Угу. Значит, и 2.5 года она выхаживает его дома. По сути, она дарит ему эти 2.5 года, потому что врачи на самом деле говорили о том, что максимум после свадьбы он проживет там несколько месяцев.
Сколько лет-то случилось?
Он на 10 лет был ее старше. На 10 лет, но, в принципе, в достаточно молодом возрасте ушел из жизни. И вот Маргарита Богданова, она же Маргарита Луи Дрейфус, становится наследницей многомиллиардного... Единственной наследницей.
Так, потому
что он перед своей смертью, видя, как сильно она его любит, старается. Видя своих троих сыновей, создает секретный траст, которым она до сих пор и управляет, который является полноценным владельцем империи, Луи Дрейфуса.
Так, эту историю рассказали. А как же получилось государство? Вот это вот очень интересно узнать.
Мне нужен магнитофон заграничный. Американский или немецкий?
Вот есть очень хороший, отечественный.
Спасибо, отечественный не подойдет.
Заграничный надо изыскивать.
Я понимаю, сколько?
50.
50? Ну, возьмите себя в руки.
Нужно узнать, нужно привезти. Италия.
Да.
Трындятин на маяке.
Друзья мои, итак, сегодня история. Даже не знаю, как назвать эту историю. Корпорация Дрейфуса. Что, как называется?
Луи Дрейфус Групп.
Групп.
Да.
Групп.
Да.
Семейный бизнес. Рынок пшеницы, друзья мои. Ну, мы с вами как бы вот так вот мечтаем о том, чтобы...
Рынок пшеницы, хлопка, продовольствие. Ну, давайте так. Для того, чтобы понять масштаб в кавычках бедствия, 15% рынка апельсинового сока, который вы пьете каждое утро, принадлежит корпорации Луи Дрейфуса.
Ну, 15% это ладно, а
15%.
Зерно?
Ну, зерно, крупнейший, один из крупнейших зерновых трейдеров.
И почем зерно сейчас?
$200 за тонну.
200?
$200 за тонну. Россия, еще раз напомню, является крупнейшим экспортером и одним из крупнейших производителей вообще зерна и пшеницы в мире.
А какую роль имеет в этом бизнесе Дрейфус?
Как да, они, как и на Украине. И вообще, это на самом деле, это одни из самых тесных связей корпорации Луи Дрейфус и связи с Россией. Потому что в 60-е, 70-е годы 19-го столетия, когда бизнес стал разрастаться, об этом подробно поговорим, они в первую очередь устремили свои взгляды на страны Причерноморского бассейна.
Ну, идеальные с точки зрения выращивания.
Идеальные с точки зрения пшеницы. Если мы сегодня посмотрим на экономическую карту, на карту главных производителей пшеницы, экспортеров, то, понятное дело, это Украина и Российская Федерация. Вот, собственно говоря, на территории России у них...
Как говорят, Украину хотят ГМОЗа сей?
Да, на территории Российской империи у них было порядка 115 офисов, которые занимались... Закупкой зерна нашего и транспортировкой, и логистикой этого зерна на европейские рынки. И на американские в том числе. Вы же помните, Российская империя была одним из крупнейших, крупнейшим поставщиком зерна в европейские страны.
Я просто хотел сказать, что это еще причина, почему Украина такое важное место. Потому что там практически как желтая нефть находится.
Да.
Потому что теперь, в современном мире есть мало места на планете, где можно столько еды производить.
Ведь в нашем понимании люди, которые сегодня, ну, условно говоря, управляют миром, экономическими, финансовыми потоками, это те люди, которые имеют отношение к углеводородам, ну, крупнейшие корпорации. А, значит, естественные монополии. Американские, европейские, российские монополии. Но ведь на самом деле так было не всегда. И главной валютой, ну, помимо, наверное, бриллиантов, золота, в конце 19-го столетия, в 60-е и 70-е годы, был как раз-таки хлеб и, в частности, та же самая пшеница и зерно. Потому что армии воевали друг с другом, а эти армии необходимо было, если мы говорим вообще о сельском хозяйстве,
топливо
одевать
лошадей.
Первое, хлопок. И компания Луи Дрейфуса является еще и крупнейшим трейдером хлопка.
Ну, стратегически,
значит,
конечно.
Порох. Крупнейший трейдер пороха. И самое главное, крупнейший трейдер зерна и пшеницы конца 19-го столетия. Монополист на европейском рынке. Соответственно, что нужно для армии? Нужен хлеб, а для того, чтобы лошади куда-то везли ваши орудия и ваши обозы куда-то двигались, неважно, на восток, на запад, на север, на юг, для этих лошадей нужно камень. Соответственно, это нефть конца 19-го столетия. И вот этот бизнес контролировала как раз компания Луи Дрейфуса. Но, значит, с чем связаны были вот эти противоречия внутри семьи, когда Роберт Луи Дрейфус представил Маргариту Богданову. Очень многие до сих пор... Робер Луи Дрейфус представил Маргариту Богданову в качестве своей будущей жены и троих своих детей своей маме Матильде Луи Дрейфус. Очень многие до сих пор считают, что она имеет отношение...
Так.
Ну...
специальным службам Российской Федерации, что это хорошо продуманная операция.
Шпионка?
Спецслужб, значит, тогда еще Советского Союза, а на текущий момент спецслужб Российской Федерации. Потому что, ну, по большому счету, она контролирует одного из крупнейших производителей продовольствия в мире.
Спасибо, товарищ полковник.
Да, более того, она не отказалась от российского гражданства. Она не отказалась. Могла бы это сделать, но не отказалась. Теперь к истории семьи Луи Дрейфусов. Сам Луи, который и встал у руля компании, появился на свет, насколько мне не изменяет память, там в тысячу, по-моему, ну, там на рубеже, наверное, 18-19 века. Значит, Луи Дрейфус, отец Леопольда Дрейфуса, который впоследствии стал заниматься производством и закупкой и продажей этого самого зерна появился на свет в 1833 году Леопольд Дрейфус. Значит, но он в возрасте 17 лет, 18 лет значит, провел свою первую сделку. Семья сама проживала и работала на территории Эльзаса. Но мы помним, да, что это...
Спорная территория
спорная
между
территория,
Германией.
Спорная
да.
территория, да. Значит, это евреи. Надо понимать.
То есть как это?
Но семья ассимилированных евреев.
Ну, то есть приняли правила.
Да, приняли в конце... Да, да. Но все это в конце концов обернулось против них. Давайте теперь по порядку. Значит, значит, Леопольд Дрейфус, человек, который в возрасте 17-18 лет стал заниматься как раз этим бизнесом. Значит, у одних закупал это зерно, другим продавал это зерно. Но откуда деньги появились вообще у семьи Дрейфусов на этот бизнес? А на этот бизнес деньги им дал, значит, Иосиф. Это брат отца как раз Леопольда Дрейфуса, брат Луи Дрейфуса.
Что вы запнулись на слове Иосиф?
Да, Иосиф.
Незнакомое имя, что ли?
Да, это имя, это имя, к сожалению, потерялось в истории семьи Дрейфусов, но оно очень тесно связано с именем Виктора Эммануила II. А мы помним, да, что
итальянский...
это за человек? Но это
король.
Итальянский король, первый король единой Италии. И этому королю нужны в свое время были деньги. И как раз Иосиф Дрейфус, он был банкиром, личным персональным казначеем как раз Виктора Эммануила II, занимался всеми его финансовыми делами. Значит, более того, значит, процесс объединения же Италии был сопряжен с очень серьезным конфликтом с Ватиканом. Значит, понятное дело, что дела финансовые внутри Ватикана, значит, исторически вели тоже евреи, но другие немножко. Соответственно, Эммануилу требовались другие люди, которые также хорошо разбирались в финансовых вопросах.
Но другие.
Значит, этот человек появился. Значит, более того, будучи изначально королем Сардинского королевства, Пьемонта, значит, Виктор Эммануил II как раз на деньги Иосифа Дрейфуса и финансировал движение за объединение Италии.
Вива Италия!
Вива Италия, вива Дрейфус. Соответственно, те деньги, которые использовала в конце концов семья уже Леопольда Дрейфуса для того, чтобы их бизнес по продаже зерна и пшеницы встал на ноги, как раз это те были деньги, которые итальянцы, условно говоря...
Итальянские деньги.
Итальянские деньги итальянского короля, которые им возвратили уже с процентами. Значит, и именно эти деньги и стали основой благосостояния дальнейшего семьи. Значит, в 1858 году, значит, семья Дрейфусов перенесла, значит, свою торговлю уже в Берн. Значит, отсюда они начали расширяться как раз в страны Причерноморского бассейна. Это Румыния, это Венгрия, это как раз Российская империя. Значит, в 1864 году они вынуждены были переехать в Цюрих. Значит, расширяя сеть, опять же, своих представительств.
В Венгрии, значит, и во Франции,
и во Франции, и в Германии. Значит, а 10 лет уже, в 1874 году, 10 лет спустя, после уступки Эльзаса Германии после франко-прусской войны, они переехали в Париж. Именно с этим и связана вот эта история с их ассимиляцией. Они действительно, после того, как эта территория была, значит, переуступлена Германии, они действительно осели в Париже.
Ну, да.
Значит, и здесь стали торговать. Торговали они этим самым зерном, этим самым горючим и для лошадей, и для человеческого организма практически со всеми. Значит, и с Австро-Венгрией, и с Францией, и внутри Франции, и Пруссии продавали, значит, в конце концов, которая была объединена в единую Германию. Значит, ну и в Крымскую кампанию, более того, и Крымская кампания была связана с тем, что они снабжали как раз войска, которые принимали участие в Крымской кампании, и зерном, и, собственно говоря, самих солдатов, и самих лошадей. Значит, более того, они организовали внутри своей семьи финансовую структуру, финансовую систему, которая позволяла им в странах, в которых они вели торговлю, но хотя при этом офис находился в Париже, там же и получать деньги. И эти же деньги сразу же получают в том же самом Париже. Вот такая прообраз системы быстрых денежных переводов. То есть человек приходил к местному трейдеру, который занимался продажей зерна, оформлялась сделка, и эти деньги семья Дрейфусов получала уже в Париже, а не там на месте. Но, значит, дело Дрейфуса, которое достаточно известно было и в России, которое действительно раскололо общество в конце, значит, 19-го столетия, очень известно, очень резонансное дело офицера Альфреда Дрейфуса. Дрейфуса. Если вкратце, значит, жил-добыл ассимилированный, он как раз был сыном Леопольда Дрейфуса.
Жил-добыл
Альфред Дрейфус. Он был офицером генерального штаба французской армии. Значит, предпосылки какие, связанные с появлением и вообще с этим делом, были следующие. Значит, Франция проиграла войну, понятное дело.
Тут Парижская коммуна.
Тут образование Третьей Республики. Значит, настроение очень сильное антисемитские в обществе.
Это почему же?
А вот
ухани французы.
На самом деле, я тут проконсультировался с людьми в соседней студии и говорю: слушайте, а с чем связаны такие сильные антисемитские настроения во французском обществе в конце 19-го столетия? А мне ответили прямо: а ты посмотри, сегодня Франция, французское государство, одно из самых антисемитских государств на европейской геополитической карте.
Ничего.
Значит, он на самом...
Нет, а почему? А вот ты посмотри. Все понятно.
Объяснение-то клевое. Ну, на самом деле, они винили евреев в своем глобальном поражении, в своем глобальном проигрыше. Тут им под горячую руку попадается как раз офицер генерального штаба Альфред Дрейфус.
И подозревают, что он предатель.
Они обвиняют его. Более того, там же дело, которое не выдерживало никакой критики, потому что было состряпано огромное количество фальшивок. То есть человек, который занимался этим делом, банально приходил к нему в камеру, бил, заставлял его давать показания против себя. И на самом деле ведь они его так и не сломали. Заставлял его писать, значит, стоя, сидя, лежа, значит, пытаясь в конце концов представить документы в суде, что именно это письмо, которое было отправлено, значит, в генеральный штаб уже Германии, и является как раз фактом предательства, якобы это почерк как раз Альфреда Дрейфуса. В общем, он незаконно был осужден. Значит, в конце концов, его отправили в Гвинею. И, по большому счету, общество уже было готово забыть об этом деле, значит, Альфреда Дрейфуса, но тут на сцене появляется его родной брат, который заставляет общество обратить внимание на, значит, дело его брата, который, как он считает, был незаконно осужден. Значит, он обращается к президенту, и тут появляется очень известная всем статья Эмиля Золя на главной странице французской газеты, где он
задает...
где он задается вопросом. Во-первых, он задается, значит, заканчивает статью фразой «Я жду», ну, значит, того, что он тоже будет обвинен в государственной измене. Значит, и задается вопросом, а все ли хорошо во французском государстве? И вот эта статья, на самом деле, она в конце концов на 10 лет расколола французское общество, потому что кризис этот закончился уже в начале 20-го столетия, в 1906 году, когда он, в конце концов, Альфред... Значит, Дрейфус был, значит, возвращен на территорию Франции. С него были полностью сняты обвинения. Значит, но с чем связана-то эта вся история? Дрейфусы и еврейское государство. Ведь мы об этом должны тоже сказать.
Абсолютно.
Значит, смотрите. Значит, его перед тем, как отправить в ссылку в Гвинею...
Вы готовьте маузер пока.
На остров.
Я уже заготовил.
Значит, над ним совершили гражданскую казнь.
Да.
На Марсовом поле. Над его головой была сломана его шпага.
Ну, то есть его лишили состояния.
Да,
ну,
были сорваны все ордена, и толпа, которая собралась на Марсовом поле, это как раз конец 19-го столетия.
Перед посылкой в Гвинею.
Да, там 95-96 год. Да, по-моему, 96-й год. Вот так. Эта толпа обезумевшая, 95-й, по-моему, да, 1895, она кричала: «Смерть евреям! Смерть евреям!» И никак ее невозможно было успокоить. И в этой толпе...
Вы же не француз!
Я не француз.
Вот именно.
Воплощает в плацмассе.
Плацмасса.
Ну, то есть вот женщина с придороги, так будем называть.
Когда солнце, знаешь, жарко печет, плюс 45, уже неважно, как говоришь. До воды бы добраться.
Мне нравится.
Брендятина.
Ну что же, товарищи, итак, Дрейфуса унизили. Всяко-всяко.
Отправили в Гвинею.
Да.
Отправили в Гвинею. И вот в этой толпе людей, которые скандировали и требовали, значит, смерти ассимилированного еврейского офицера, находился человек.
Угу.
И звали этого человека...
Человека?
Теодор Герцль.
Угу. Знакомая что-то фамилия-то.
Не Герцен.
Не путать с Герценом.
Не путать с Герценом.
Так, и не с Герцем.
Значит, ну, в том статусе, в котором он находился в середине 90-х годов 19-го столетия в Париже, он находился в статусе, на самом деле, простого журналиста одной из французских газет. Он был евреем. Он был евреем, причем на свет он появился в Будапеште, потом переехал в Вену, потом переехал в Париж, где жил и работал, написал огромное количество пьес, но именно Теодора Герцля и называют отцом сионизма. И на самом деле, значит, движение на родину, на самом деле, именно на этой площади, в тот самый момент, когда над головой ассимилированного еврейского офицера Альфреда Дрейфуса сломали шпагу,
тут бы надо подложить какой-нибудь металлический звук.
В голову Теодору Герцелю и пришла идея о создании еврейского государства.
Так.
Теперь связь. Угу. Некоторые историки и эксперты говорят о том, что папаша Альфреда Дрейфуса, папаша, как раз Леопольд Дрейфус, который и владел корпорацией вот этой пшеничной и был королем пшеницы 19-го столетия, помогал деньгами Теодору Герцелю, который, помимо всего прочего, был не только журналистом, но еще и практиковал.
Что
занимался,
значит, практиковал?
Юридической практикой. Он пытался защищать. Худо. Правда, у него не очень хорошо это получилось, но в целом вот эти идеи у него оформились. Значит, и с чем эти идеи были связаны? Он достаточно четко стал понимать, что идея ассимиляции евреев в европейское общество невозможно. И что единственный способ выживания для евреев — это создание собственного государства. Значит, именно
конечно,
этот человек...
такой кошмар во Франции творится.
Именно этот человек стал у руля первого вообще еврейского сионистского конгресса и первых вообще обществ, которые были связаны с сионистами. И вообще само понятие сионизма, он является отцом еврейского государства. Более того, он достаточно четко сформулировал программную политику и отвел для себя время, которое ему потребуется на создание еврейского государства. 50 лет. По его расчетам, чётко, еврейское государство должно было быть создано в 1946 году. Мы знаем, что оно было создано в 1948. Но, ведь что интересно, он обратился к Вильгельму, значит, и к турецкому султану с просьбой продать ему землю в Палестине.
Понятно.
Значит, ну, тут на сцене появляются, как обычно, значит, представители островного государства, британцы, Туманного Альбиона, которые предложили ему, значит, ну, мы помним эту историю, значит, вместе со всеми евреями отправиться в Африку, да, в район Кении.
Да, там сделать.
Там создать еврейское государство. Благо, нашлись люди в окружении, собственно говоря, и самого Теодора Герцеля, которые сказали: слушайте, но это совсем не та тема. Давайте договариваться, нам нужна Палестина. Но теперь самое интересное. Понятно, дело было огромное количество статей, а в 1900 году он опубликует философские рассказы, которые были... Это был утопический роман на немецком языке. А на немецком эта книга звучала следующим образом.
Давайте.
«Старая новая земля», которая впоследствии в 1902 году была переведена на иврит. Uh-huh. Значит, здесь в этой книге он нарисовал идеалистическую картину будущего еврейского государства, да, и по большому счету заложил как раз основы социальных взаимоотношений внутри еврейского государства.
Кибуцы предвидел.
Да. Он, кстати говоря, единственное, с чем ошибся, он не предвидел арабо-еврейских конфликтов.
Значит, с Кенией это, конечно, да, попроще было бы договориться.
Да, и стоял на том, что арабы будут приветствовать новых еврейских поселенцев.
Ага.
Так вот, в переводе на иврит этот роман называется «Весенний холм», Тель-Авив.
А что, наоборот, надо разную музыку включать. Что, Владимир?
«Весенний холм».
Так. Это твоя победа?
Ну, в конце концов, на самом деле, он в 1904 году ушел из жизни, подорвал его здоровье как раз вот эта напряженная история, связанная с процессом как раз самого Альфреда Дрейфуса и со всеми этими тяжбами, которые и с противоречиями, которые возникли во французском обществе. Он достаточно рано ушел из жизни. Но империя Дрейфусов, теперь-то мы к империи Дрейфусов, очень многие историки говорят, что этот удар по Альфреду Дрейфусу нанесли не старшие офицеры генерального штаба, которые хотели таким образом сконцентрировать в своих руках абсолютную власть и контроль над армией.
Так.
А Ротшильды и оппенгеймеры, для которых семья Дрейфусов...
Угу. Кость в горле.
Кость в горле. Потому что те люди занимались абсолютно другим бизнесом, и они стали понимать, что...
Не туда вложились.
Не вложились туда, куда надо. На самом деле, по некоторым данным, это был банальный, как бы сегодня сказали...
Ну, по-культурнее.
Хорошо.
Сфера влияния.
Передел сфер влияния. В конце концов, выстоял Альфред Дрейфус, который не дал показаний против себя, против своего отца. Выстоял отец. Значит, они стали равными среди равных, имеется в виду Ротшильда, Оппенгеймера и другие крупные банковские и финансовые институты Европы. И сразу же после этого, если мы говорим о начале уже 20 века, значит, корпорация стала разрастаться. Огромное количество филиалов по всему миру. 115 филиалов, я уже говорил, только в России. По сути, они, ну, наверное, до там 40-х годов, до начала как раз уже Второй мировой войны, оставались, по сути, монополистом на рынке зерна и пшеницы. Далее хлопок. Опять же, Первая мировая война, Вторая мировая. А хлопок — это что? Это не только одежда, это еще и порох. Они продавали порох, опять же, всем враждующим сторонам. Во время Второй мировой войны вынуждены были эмигрировать в Аргентину, насколько я помню. Но, значит, его внук участвовал в боях...
На подлодке?
Нет, значит, в боях в воздухе над Францией. Порядка 80 боевых вылетов совершил. Ну и после войны семья вернулась уже в Париж. Я так понимаю, один из головных офисов находится до сих пор в столице Франции. Но теперь всем этим бизнесом управляет Маргарита, извините, пожалуйста, Маргарита Богданов.
По отчеству,
кстати, не знаю, как по отчеству.
И не надо, но и прекрасно выглядит.
Кстати, футбольный клуб «Олимпик Марсель» тоже принадлежит Маргарите Богдановой.
Да. Ну все
раскрыл.
Такая раскрыли.
История Луи Дрейфуса. Группа компаний, да.
Да, Рустамка.
И еврейского государства. Ну так, вкратце, буквально как-то... за несколько минут.
А вы домой сегодня пойдете?
Да, пойду. Да.
Жаль.
Спасибо. Ребят, до завтра, счастливо. Мы, кстати говоря, отправляемся в Самару, в Тольятти. Так что нашим слушателям привет. Но в эфире остаемся. Все.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.